Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, до 19-21 градусов тепла. В Петербурге также местами пройдут кратковременные дожди и около 20 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «Дети чиновников в большом бизнесе». Петербуржцы требуют от властей полной информации о проведении экологических экспертиз и предпроектном обследовании территории. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. На этой неделе стало известно о назначении Андрея Патрушева, младшего сына главы ФСБ Николая Патрушева, на должность советника председателя Совета директоров Роснефти. Андрею Патрушеву 25 лет, и он выпускник Академии ФСБ. Его старший брат Дмитрий работает во Внешторгбанке, где, по некоторым данным, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям. Карьера братьев Патрушевых далеко не первый пример того, как дети высокопоставленных чиновников занимают высокие посты в бизнесе и политике, едва получив образование. Сын премьер-министра России Петр Фродков, глава одного из департаментов Внешэкономбанка, сын министра обороны Сергей Иванов-младший, вице-президент Газпромбанка, а Сергей Матвиенко, сын губернатора Петербурга, вице-президент Внешторгбанка. Дети чиновников в большом бизнесе. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и заместителя министра внешней торговли СССР Юрия Брежнева, Андрей Юрьевич совсем недавно спустился с небес коммунизма в земной бизнес. Сегодня он председатель совета директоров инвестиционной компании «Портал Групп». Вот что он думает о стремительном карьерном росте детей крупных чиновников.
Да вы знаете, тут вопрос такой, у меня тоже в свое время такое в жизни было, да, когда на меня смотрели как на внука Леонида Ильича, но не как на человека. Я всегда исходил, что надо смотреть на человека как на личность. Если человек имеет образование, выполняет свою работу, почему это плохо? Это должно приветствовать.
Сын Христенко, например, он возглавил наблюдательный совет чешской компании МСА, входящей в группу ЧТПЗ.
В любом случае, большой бизнес – это политика. Как ни крути. Если он там работает, исполняет, все нормально, кто к нему придерется?
Может быть, да. Но все равно возраст 25 лет, 30 лет этим детям, да, сыну Патрушеву. Сколько? 25 лет. В 25 лет Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка.
Но когда мы говорим, что мальчик в 7 лет играет на скрипке великолепно, это хорошо. А почему человек, 22-23 года, не может занимать высокий пост?
Задается вопросом Андрей Брежнев. Дочь бывшего министра экономики России Евгения Ясина, экономист и журналист Ирина Евгеньевна, рассуждает.
Вы знаете, это процесс обычный для слаборазвитых монархий. То есть, так скажем, Византия. Вы знаете, в принципе, назначение своего ребенка куда-то, это естественное, наверное, желание очень многих родителей. Конечно, напрягает в той ситуации, про которую вы меня спрашиваете, то, что эти люди назначают своих сыновей в одни и те же места, это все Роснефть, Газпром, Внешторгбанк, это такие государственные кормушки. Проверить, условно говоря, рынком, стоит этот ребенок чего-то или не стоит, вряд ли получится. Тенденция нехорошая, и для самих этих ребят, в общем, я думаю, проблема будет, потому что надо же как-то утверждаться, нужно же, чтобы на тебя смотрели с уважением окружающие люди. А если они на тебя смотрят просто как на сыночка, хорошего в этом мало.
Подвела черту Ирина Ясина.
И в продолжении темы «Опрос на улицах Петербурга» корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, как они относятся к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных компаний.
Если родители нормально зарабатывают, они, наверное, могут дать хорошее образование своим детям и нормально их воспитать, и тогда они запросто могут занять нормальное место в нормальной коммерческой фирме. Почему нет?
На самом деле это плохо, конечно, но такова действительность. Если бы у нас были связи, мы бы, наверное, тоже туда вылезли.
Да не очень хорошо. Все-таки это правда. протекция. Но, по-моему, ситуацию не переломить. Как было это в России, так есть, так и будет.
Если человек вообще способен, если у него есть такие таланты, такие данные, почему бы нет? Я думаю, что, может быть, это и не очень плохо.
Я очень спокойно к этому отношусь, потому что если элита передает свои знания своим детям, если они это воспринимают, почему бы и нет?
Это, естественно, любой отец своего сына или дочь устраивает фирму. Он знает цель и каким образом надо продвигаться ему. Но очень жаль, что очень толковые ребята, они не могут продвинуться, если нет таких родителей.
Если молодой человек или девушка обладает соответствующими способностями, образованиями, то отношусь к этому положительно. Высокопоставленные родители обладают возможностью дать хорошее образование и обеспечить хороший стартовый рост карьеры.
Когда это делается просто пристроить, в общем, не очень путевого ребенка, конечно, неприятно. Но вот мне кажется, что в нашей стране у высокопоставленных чиновников больше возможности давать адекватное образование своим детям. И, может быть, они что-то изменить смогут, имея еще такое плечо, которое могут посоветоваться и так далее.
Это, конечно, несправедливо, потому что в большинстве случаев, естественно, они не своим трудом туда попадают. Иногда смотришь, когда человек абсолютно неподготовленный, а находится там только по причине, то есть там родственники либо отцы, то, конечно, возмущение просто. Ну, эту ситуацию исправить, мне кажется, невозможно.
Можно, может быть, пожалеть этих детей, потому что не сами они выбирают этот путь. А, на мой взгляд, человек должен сам в жизни угадать, почувствовать свое предназначение, сделать свой свободный выбор и в профессии в том числе. Да этой свободы выбора у них нет.
Мне как-то все равно. Я из этого ничего не вижу, ни плохого, ни хорошего.
Я не вижу ничего плохого в преемственности, потому что, когда ребенок растет в той или иной атмосфере, он впитывает в себя эту атмосферу. И если он действительно учился, если ребенок сумел взять все то, что ему дали родители, и готов использовать это на благо своей страны, я думаю, что ему можно дать возможность применить это все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к тому, что дети высокопоставленных чиновников получают должности в руководстве крупных фирм?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же пишут газеты?
Доброе утро. Начну с публикации в петербургском выпуске «Коммерсанта». Это не намыв, а отмыв денег. Первое заседание осенней сессии Законодательного собрания Петербурга началось со скандала. Депутаты раскритиковали проект строительства так называемого «морского фасада», морского пассажирского терминала на Васильевском острове. Депутат Михаил Амосов указал, что терминал до сих пор не имеет даже проекта планировки. Сомнения у парламентариев вызвала и разница между суммой, которую затрачивает инвестор, и суммой, которую выплатит инвестору город. По мнению Амосова, это финансовые махинации. Разницу в более чем 700 миллионов рублей инвестор просто положит в карман, пишет питерский «Коммерсант». Тем не менее, законодательное собрание одобрило программу, разработанную городским правительством, добавляет петербургский выпуск «Новой газеты» и рассказывает об акции протеста местных жителей против намыва территории на Васильевском острове. Противники намыва, как в городском парламенте, так и за его пределами, признают, что у них практически нет возможности повлиять на дальнейшее развитие событий. Тем не менее, они будут пытаться это сделать, пишет петербургский выпуск «Новой газеты». Городское законодательное собрание сегодня, надо сказать, главный ньюсмейкер. Вот, например, любопытное сообщение в питерских «Известиях». В кулуарах петербургского парламента говорят, что избирательная кампания может начаться раньше, чем планировалось. Ранее сообщалось, что выборы в ЗАГС совпадут с выборами в Госдуму. Но в последние дни в Мариинском дворце говорят, что голосование может быть назначено на март 2007 года, пишут петербургские «Известия».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главы правления Центрального банка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, скончался в больнице. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Фестиваль композитора Стива Рейча в Лондоне, видеоинсталляции Саски Олде Волберс в Амстердаме, противоречие школьной реформы в Польше, русский европеец Владимир Адоевский, мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика. Эти темы в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». 9 часов 16 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Жители Петербурга продолжают протестовать против осуществления нескольких амбициозных городских проектов: создания намывных территорий и строительства участка западного скоростного диаметра на Васильевском острове, а также против строительства Орловского тоннеля под Невой в том виде, в котором он предложен на сегодняшний день. 12 сентября на Васильевском острове прошла акция протеста «Нет намыву, да заливу». В тот же день состоялись общественные службы. Слушание по Орловскому тоннелю, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Общественное слушание по Орловскому тоннелю, который должен появиться между Литейным и Большеохтинским мостами, прошли в нервной обстановке. Жители дома 5 по Апрельской улице пригрозили самосожжением, если тоннель начнут копать. Люди уверены, что строительство тоннеля по этой улице создает реальную угрозу домам из-за слабости и влажности грунта, тем более что копать проектировщики собираются очень близко к фундаментам. Как идет расширение территории Васильевского острова за счет намыва новых территорий, местные жители уже почувствовали на себе. Грузовики идут по морской набережной днем и ночью, и недалеко время, когда к этому прибавится шум от забиваемых свай. Проект не соответствует экологическим нормам, говорит участник общественного движения «ЗОВ. Защитим остров Васильевский» инженер Сергей Николаев.
Западный скоростной диаметр 12 полос планируется. Потом уже 6, 8. Никто не знает, что они хотят сегодня. 12 полос, даже 8. По 90-100 тысяч автомобилей в сутки, как это планируется. Несложно определить, сколько выхлопных газов и сколько вредных веществ будет выбрасываться. А город, всем известно, дышит в основном западными ветрами, которые идут с залива. Весь выхлоп, он пойдет в ваши дома, в ваши окна, на улицы и так далее.
Главное, что никто не может получить информацию ни по одному из проектов, говорит одна из участников акции протеста, представитель партии «Яблоко» Ольга Галкина.
Слухов много, но какой-то конкретной информации получить так и не удалось. Не удалось увидеть проект западно-скоростного диаметра. По генеральному плану он должен пройти в 200 метрах от домов по морской набережной. Но чиновники, у них это расстояние постоянно варьируется. В первую очередь, мы не можем добиться, на каком расстоянии пройдет западно-скоростной диаметр. Во-вторых, мы не можем добиться, как он будет. Над землей, под землей, полуутопленный. Как это будет шумоизоляцией совмещаться. Никто этой информации получить не может, вплоть даже наших депутатов, которые делают депутатские запросы Матвиенко.
Протестующие говорят и о том, что западный скоростной диаметр – трасса международного значения. По существующим нормам должна быть удалена от населенных пунктов. И лучше вынести порт за черту города, а не тянуть к нему дорогу. Между тем, 13 сентября петербургский парламент принял в первом чтении закон о целевой программе строительства морского пассажирского терминала на Васильевском острове.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Александр, доброе утро.
Доброе утро всем.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню его номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А мой первый вопрос вот какой. Александр, насколько я знаю, Центр экспертиз ЭКОМ вместе с петербургским отделением Greenpeace хотел войти в состав экспертной группы.
Рабочей группы,
да, по обсуждению вот таких адресов застройки уплотнительной, где возникают конфликты. Об этом было громко заявлено в начале лета госпожой нашей губернаторшей. Вас включили в эту группу?
Нет, мы получили очень интересный отказ, который мотивирован в основном тем, что эта рабочая группа никаких полномочий не имеет, никаких решений не принимает, готовит некие рекомендации для правительства. Вот, и то, что никакой экспертизой экспертных оценок она не занимается, и поэтому Центру экспертизы КОМ там, в общем, делать нечего.
Для чего тогда создается эта рабочая группа? Для того, чтобы только сказать в очередной раз, вот, горожане, посмотрите, мы что-то сделали по вашим требованиям?
Вы знаете, сейчас я очень жестко готов говорить о цели создания этой группы. Похоже, что это просто пиар-акция господина Вахмистрова, вице-губернатора, потому что решение, ну вот заявление о создании этой рабочей группы последовало вслед за массовыми акциями протеста горожан весной. Вот. И поскольку они продолжались и набирали обороты, было вот заявлено такое решение. Группа действительно собиралась, в газетах были какие-то отчеты о ее деятельности, она выезжала на несколько адресов, в том числе известный адрес, это Площадь Мужества, где собираются построить ресторан «Блин Дональдс». Вот. И вот как раз по этому адресу было заявлено, тоже опять же публично, что здесь строить ресторан не будут. Вот такая была рекомендация. Может быть, это было такое... несколько преждевременное заявление журналистов, мне трудно судить, потому что никаких документов по рабочей группе мы не нашли официальных. Но вот два дня тому назад стало известно, что там, на этом месте, строители пытаются поставить забор. То есть эффективность работы группы с точки зрения жителей, населения, пока что нулевая.
То есть предпринималась попытка перед саммитом, наверное, снизить накал общественности?
Да, накал страстей, да.
А вы знаете, кто входит-то в эту вот группу?
Мы не получили никаких сведений по персональному составу, но в нее входят те самые чиновники тех подразделений и администрации, и федеральных агентств, которые, собственно говоря, утверждают эти решения. То есть они принимают, проверяют сами себя.
То есть на тех, на кого люди жалуются, они разбираются
с этими делами, да. Вот, причем, что характерно, если даже там и происходят какие-то встречи с жителями, то на месте, то к механизму принятия решений и выработки какого-то документа по этому, по осмотру места, по еще чему-то, жители не допускаются. Мы хотели компенсировать этот пробел, вот, но нам это не удалось, к сожалению.
Вот вы затронули горячий адрес Площадь Мужества. Действительно, появилась такая радужная информация, что действительно отстояли жители. И вы проводили там общественную экспертизу,
Нет, мы
да?
проводили экспертизу по аналогичному проекту, но в другом месте. Это угол проспекта Верности и улицы Верности и Гражданского проспекта. Вот, но проекты типовые, более-менее. Наша экспертиза показала, что проект вот на Гражданке выполнен с нарушениями действующего законодательства и с нарушениями принятой градостроительной документации. Тем не менее, решение государственной экологической экспертизы было положительным. Вот. И отсюда естественным образом вытекает то, почему результаты экспертиз государственных недоступны жителям.
Насколько вот вы вообще оцениваете информационный вакуум, который существует? Вот мы и в репортаже тоже слышали, что не удается получить. Может быть, снизился накал, если бы людям нормально объясняли хотя бы, что будет?
Вы знаете, значит, это совершенно точно так. Вчера прошли переговоры представителей еще одной протестующей группы, СОС Юнтлова, группы, которая протестует против строительства западно-скоростного диаметра через заказник юнтловский, через буферную зону заказника. Вот. Прошла встреча представителей этой группы с экспертом Всемирного банка. Всемирный банк — это кредитное учреждение, которое оказывает финансовую помощь государствам и крупным проектам развития. В России они сейчас работают как консультанты, вот, оценивая, ну, как сказать, показывая, как нужно делать бизнес по-западному. Вот крупный бизнес такой вот. Вот. И тема, которая была затронута, это как раз доступ к информации. Значит, мнение эксперта однозначно, что если бы это был проект, который обращался к нам за финансированием, то вот по этой самой причине не предоставление людям информации, не отсутствие обсуждения с людьми этого проекта, этот проект финансирования бы не получил. Вот. Самое парадоксальное и самое, ну, я бы сказал, бесцеремонное, беспардонное в этой ситуации то, что в офисе западного скоростного диаметра проектной организации вся проектная документация детальная существует. И вот эти все вопросы, которые сейчас задавались, 6 там полос или 12, как пройдет трасса, сколько машин, все это есть сейчас в проектной документации. Чего ждут проектировщики? Они ждут отмашки заказчика, руководства города. Давать или не давать? Почему руководство города отказывается от диалога с людьми, мне совершенно непонятно.
Ну и существует же законодательство о предоставлении, во-первых, полной информации, то есть это вот раз уже нарушение, да,
да,
идет.
Да, конечно.
То есть возможно ли вот инициативной группе подавать на правительство города, может быть, в суд за
абсолютно,
то, что...
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так и будет, и рано или поздно это случится. Просто речь идет сейчас о накоплении доказательной базы. Кстати, это является одним из... Вот возможность судебных исков является одной из причин, почему Мировой банк и другие международные финансовые учреждения не стали бы финансировать такой проект. Это инвестиционные риски.
Вот сейчас в Петербурге начались общественные обсуждения правил землепользования и застройки, да, Петербурга, которые будут проходить до 15 ноября. Правда, насколько мне удалось поговорить, мало кто об этом вообще даже знает из жителей. То есть и эта информация об информации тоже недоступна, происходит так?
Да, потому что это сложный документ, это новый документ в нашей жизни, вот, и просто для того, чтобы донести эту информацию до горожан, нужно предпринимать специальные усилия. Правительство города, комитет по градостроительству и архитектуре этого не делает. И деньги на это не выделяются, собственно говоря. Не знаю, может быть, чиновники считают, что это сделать невозможно, но, тем не менее, коммерческие фирмы ежедневно, ежечасно, ежеминутно доносят до нас огромный объем информации о товарах, услугах, о том, что нужно покупать и так далее. Почему нельзя сделать то же самое с правилами, которые определяют, как будет застраиваться город?
А вот что произойдет после 15 ноября? Вот кончится это обсуждение, и что? После этого люди вообще не смогут никакое общественное влияние на те, скажем, адреса, пятна на застройку, они не смогут обсуждать это?
Значит, вы знаете, ситуация будет гораздо хуже, чем это сейчас могут представить себе ответственные за это обсуждение в правительстве города. Значит, сначала вот что произойдет после того, как закончится обсуждение? Ну, во-первых, этот документ поступит на рассмотрение законодательного собрания Санкт-Петербурга, и я уверен, что тогда законодательное собрание будет захлестнуто валом обращений к депутатам с требованием изменить определенные пункты, изменить определенные параметры, потому что сейчас эти правила, которые, конечно, готовились с нарушением градостроительной логики, вот под давлением они готовились. И там очень много таких вот спорных моментов, невыгодных жителям. Значит, после того, как законодательное собрание утвердит эти правила, на их основе будут готовиться проекты планировки кварталов, районов, может быть, микрорайонов, вот примерно такого масштаба, и проекты межевания. Вот эти документы тоже будут обсуждаться, да, но уже, так сказать, немножко по-другому. То есть нельзя будет выскочить за рамки этих самых правил. Вот. А вот после того, как будут утверждены для каждого района проекты планировки и проекты межевания, проект планировки – это как будут стоять дома. Проект межевания – это как будут нарезаны земельные участки под эти дома внутри квартала. Вот после этого любой, кто покупает на тендере, приобретает на тендере или еще как-то на других условиях земельный участок, может строить все, что угодно в соответствии с правилами, в соответствии с градостроительным регламентом, определенным для этой территории, в соответствии с правилами для этого участка, без обсуждения с жителями.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, зачем партия власти собирала журналистов со всей страны. В гостях участники медиафорума «Единой России», корреспондент «Астраханской газеты» «Волга» Кирилл Киселев, редактор отдела политики газеты «Ставропольская правда» Александр Белуза и генеральный директор медиагруппы «Калининград» Александр Власов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, скончался в больнице. По Козлову был открыт огонь на территории футбольного манежа «Спартак». Водитель банкира убит. Обоим нападавшим удалось скрыться. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура России. По данным следствия, все они замешаны в так называемом деле трех китов, связанном с контрабандными поставками мебели. Россия может наложить вето на решение о статусе Косово в Совете Безопасности ООН. Такое заявление сделано на официальном сайте российского президента Владимира Путина. Это может быть сделано, если Совет Европы не признает итоги референдума по вопросу о независимости Южной Осетии, намеченного на 12 ноября. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранено около 20 человек, некоторые в критическом состоянии. Стрелявший убит полицией. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Кабинет во главе с Исмаилом Ханией, сформированный несколько месяцев назад группировкой «Хамас», тем самым дает возможность создать новое правительство национального единства. Германский кабинет министров одобрил отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры руководителей Европейского союза и НАТО с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, генеральный директор компании «Южкузбассуголь», которой принадлежал вертолет. По данным Международного валютного фонда, рост мировой экономики в текущем году составит 5,1%, в 2007 году немного снизится. В опубликованном сегодня докладе организации отмечаются факторы, которые могут серьезно замедлить рост экономики в мире. Это инфляция, высокие цены на нефть и замедление экономического роста в США.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Пятая встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки в течение 2 дней откроется завтра в Таврическом дворце Петербурга. В повестку форума включены 2 темы, в частности, с докладом по вопросу законодательного обеспечения противодействия новым вызовам и угрозам выступит спикер Палаты представителей Конгресса США господин Деннис Хастерт. А с докладом по вопросу о законодательном обеспечении энергобезопасности в мире выступит спикер Бундестага ФРГ господин Норберт Ламберт. Также по традиции на саммите спикеров парламентов не принимаются какие-либо итоговые документы, а происходит лишь обмен мнениями по основным принципам законотворческой работы. Законодательное собрание Ленинградской области не смогло преодолеть вето губернатора Валерия Сердюкова на закон, восстанавливающий утраченные после монетизации 50-процентные льготы по оплате услуг ЖКХ для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры, живущих в поселках городского типа, точно так же, как для живущих в сельской местности. Экологические организации «Гринпис» и «Центр экспертиз ЭКОМ» получили отрицательный ответ от властей Петербурга на предложение включить представителей этих организаций в созданную губернатором Валентиной Матвиенко рабочую группу по разрешению спорных адресов застройки. Экологи считают, что городское правительство боится подпускать общественность к информации о том, как на самом деле принимаются градостроительные решения, поскольку причиной конфликтов и массового уничтожения деревьев в Петербурге является не столько деятельность строительных компаний, сколько постоянное нарушение законов и нормативов исполнительной властью. Депутат Законодательного собрания Петербурга Владимир Кучеренко направил губернатору города Валентине Матвиенко запрос, посвященный ситуации вокруг ученого Григория Перельмана, чьи научные открытия стали недавно мировой сенсацией. В документе указывается, что математик живет в ужасных условиях, что диктует необходимость хотя бы отремонтировать дом, а также выставить у здания милицейский пост. Российская сборная 18 сентября отправляется из Петербурга в Кейптаун для участия в чемпионате мира по футболу среди бездомных. Этот чемпионат, основная цель которого привлечь внимание общества к проблемам социальной исключительности, организован международной сетью уличных газет. Россию на этом чемпионате будет представлять сборная команда, созданная петербургским журналом «Путь домой», единственным уличным изданием России. Популярный киргизский писатель Чингиз Айтматов посетит Петербург в ноябре. Об этом заявил заместитель генерального директора издательства «Азбука» Алексей Гордин. По его словам, это событие обусловлено тем, что впервые за 10 лет Чингиз Айтматов написал новый роман, который презентует на Петербургском международном салоне 2006. Алексей Гордин утверждает, что это настоящее событие в литературном мире.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертизы ЭКОМ Александр Карпов. По телефону 8-800-200-22-12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте. Деловая Матвиенко такая собранная, но все-таки она уже начала проколы совершать. Это уставный суд, это уплотнительная застройка, которую она обещала не допускать, и вот этот ужасающий проект. Если верно то, что вы говорите, то, наверное, все-таки придется опять, как к озеру Байкал, привлечь Путина. Видимо, другого выхода не будет. Спасибо.
Спасибо. На митинге был такой лозунг, обращенный непосредственно к президенту. «Путин спас Байкал, спаси залив». Вот, было такое. Да, получается, что в действующей системе единственный человек, который может принять окончательное решение, это президент Российской Федерации.
Мне хотелось бы вот продолжить тему тех слушаний, которые сейчас проходят до 15 ноября. Да. Я повторяю, обращаю внимание граждан, жителей Петербурга, что сейчас еще есть возможность, наверное,
сейчас,
как-то повлиять.
Да,
после
есть
этого
возможность.
Уже нет.
Значит, после этого, вот возвращаясь к теме, которую мы затрагивали до перерыва, до новостей, будет возможность повлиять. То есть, на самом деле, градостроительный кодекс предусматривает возможность инициативного обращения граждан с требованиями об изменении правил застройки. Вот. И вот это вот тот кошмар, который сейчас себе не представляют чиновники. Потому что если эти правила землепольной застройки будут приняты без согласования, то на них опять потом обрушится волна требований их изменить. И вместо постоянно действующих правил для всего города, на основании которых город может действительно развиваться, мы получим череду бесконечной вот катавасии, перемен, изменений, так сказать, в результате ничего опять не будет строиться, все будет строиться очень долго, и цены на жилье отнюдь не будут снижаться.
Может быть, чиновники надеются на то, что суды у них подконтрольны, и никакими мерами общественность не сможет повлиять на то, что происходит в городе?
Вы знаете, я не могу сказать, это уже такие детали личной психологии чиновников, я не психолог, вот, но я точно знаю, что на многие работы, которые необходимо выполнить качественно и с привлечением большого количества специалистов, выделяется просто недостаточное время и недостаточные сроки, и документация готовится просто некачественно, поэтому ее боятся представлять общественности.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте,
добрый
это
день.
Я, да?
Да, пожалуйста.
Дело в том, что я категорически не согласен. Я Георгий Георгиевич Санкт-Петербурга с предыдущим товарищем. Дело в том, что всем жителям Петербурга нужен как Орловский тоннель, так и западный скоростной диаметр автомобильный. А это местные, так сказать, люди, вот, которые живут на Васильевском, им привычно смотреть. То есть эгоизм местных жителей протестует против этого.
А вы где живете?
На Васильевском острове смотреть на залив, а теперь как же им вид загораживает?
Да, а вы где живете
местных
сейчас?
Жителей.
А вы где живете?
Ну, к сожалению, отключился.
Нет, да.
Понятно. Очень много звучит действительно, что при любом раскладе будет какое-то количество недовольных или выступающих против. Но дело не в том, что, по-моему, жители выступают. И вот на общественных слушаниях по Орловскому тоннелю все говорили, все понимают, что нужно строить развязки. Город задыхается. Город – живой организм. Его нужно строить и перестраивать, и устраивать для того, чтобы было удобно жить жителям. Но все это дело в том происходит, что строится не для жителей. И те проекты, которые представляются, они противоречат вот всем и техническим, и технологическим моментам.
Ну, я считаю, что есть очень простой способ решить вот эту вот коллизию, да, вот можно предложить Георгию Георгиевичу, например, так сказать, ну, выяснив его жилищные условия, поменяться с кем-то из протестующих, да, вот он считает, что это эгоизм групповой, так сказать, ну, а чего, собственно говоря, почему он не может свою квартиру предоставить кому-то из тех, кто,
ну, оказывается в зоне.
Да, оказывается в зоне. Почему, собственно говоря, не знаю, может быть, у него и нет по этому поводу эгоизма, может, он просто готов принять людей, разместить у себя, вот, а может, готов поменять квартиру. Я считаю, что он, конечно, не должен в этой ситуации проявлять никакого эгоизма и должен быть готов честно делиться с горожанами, с городом, всем своим имуществом для решения общегородских задач.
Александр, а вот в центре внимания вашего центра про тавтологию получилось. Орловский тоннель. Вы рассматривали этот проект? Как-то обсуждали?
Нет, мы не рассматривали этот проект, потому что мы преимущественно занимаемся теми проблемами, которые затрагивают каким-то образом именно природные территории, вот как Юнтловский заказник, да, и отчасти Васильевский, потому что это связано с заливом.
Природные Полюстрово, в общем-то, там источники, и, возможно, если при том проекте, который предложен сейчас, эти территории как раз будут уничтожены.
Есть ограничения просто по нашим ресурсам. Мы все-таки не очень маленькая организация, не можем заниматься всеми городскими проблемами.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Что сказать. Вы все знаете, какие трудности с метро в Санкт-Петербурге и сколько было проблем. Сейчас вроде бы немножко наладилось. Как эти все стройки будут угрожать опять метро? И все-таки, зная то, что качество бензина в ближайшее время не улучшится, увеличивать количество транспортных средств, которые используют паленый этот некачественный свинцовый бензин, это, конечно, ужасно. В Каире там свинц убирают, потому что на него действует город, а горожане будут так и жить, значит, на себе проверять качество бензина и всего остального. И все-таки как это отразится на метро и на все остальное? Спасибо.
Спасибо. Метрополитен развивается. Может быть, действительно имело бы смысл направить приоритетным образом средства на развитие общественного транспорта, и не только метро, но и наземного.
Ведь кольцевая автодорога и была призвана, чтобы отвести транспорт от Петербурга.
Вы знаете, спорить сейчас о необходимости кольцевой дороги, так сказать, вроде как-то уже даже глупо, потому что она уже почти построена, да? Но есть один большой миф о том, что количество сооружения кольцевой дороги или западного скоростного диаметра уменьшит количество машин в городе. Это миф, это неправда. Просто по заявлениям тех же самых наших городских чиновников, сейчас у нас в городе примерно... 60-80% дефицит асфальтового пространства для машин. То есть машинам не хватает места. Что происходит в итоге? Машины, уже купленные горожанами, они стоят, они не ездят большую часть времени. Да? И как только мы строим для них новые дороги, то люди просто садятся и выезжают. И таким образом мифическая экономия выбросов, которую, так сказать, все время приводят проектировщики, она действительно мифическая.
Тут нужна политика как раз использования, в Европе, да, стимулировать участников дорожного движения на использование высокооктанового бензина и двигателей, которые
дорожная оснащены. Дорожно-транспортная политика в Европе – это целый комплекс средств. Это и стимулирование городского транспорта, это и снижение стоимости поездок на городском транспорте, это удобное планирование, чтобы снизить количество поездок, это и запрещение въезда в город, это и всякие парковки, которые позволяют оставлять машины при въезде в город. То есть это целый комплекс мер. Вплоть до введения платного въезда в город.
Сейчас, кроме того, вы предложили ваш центр обсуждение закона об экологическом образовании в городе и... конкретной программе формирования экологической культуры населения. Что это такое? Нужен ли он вообще? И как это, будет ли этот очередной закон действовать, если мы видим, что те законы, которые касаются экологии сейчас, они, в общем-то, не работают?
Почему не работают? Я не могу согласиться с такой точкой зрения. Очень хорошо работает, достаточно хорошо работает недавно принятый городской закон об охране зеленых насаждений. Жители могут им пользоваться. Там есть конкретные нормы, там есть конкретные возможности для граждан. Что делать, если, допустим, начинается вырубка деревьев? Да? Куда звонить, так сказать, какие документы требовать и так далее. Продолжает работать закон об экологической экспертизе федеральной, потому что если бы его не было, мы вообще ничего не могли бы получить, никакого доступа к информации не было. Работает закон о публичных слушаниях, потому что все протоколы печатаются, слушания происходят, люди, по крайней мере, получают информацию. Да? Нет, законы работают, но дело в том, что действительно огромное количество принимаемых нормативных актов не работает, потому что они не дают никаких возможностей людям. Как ни парадоксально, я рассматриваю как разработчик этот закон об экологическом образовании, воспитании и формировании экологической культуры, как закон, открывающий новые возможности.
Через минуту продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями.
Радио «Свобода», Новости.
Заместитель главы правления Центрального банка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, скончался в больнице. Около 20 высокопоставленных российских чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства отправлены в отставку. В канадском городе Монреаль совершено нападение на студентов местного колледжа. Погибла девушка, ранены около 20 человек. Правительство палестинской автономии подало в отставку. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с директором Центра экспертиз ИКОМ Александром Карповым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр, итак, что же такое вот этот законопроект об экологическом образовании? Какие этапы вы видите в его реализации, то есть подготовки и дальнейшего воплощения в жизнь?
Ну вот я сразу хочу сказать, что сейчас самая первая фаза, такая буквально нулевая, обсуждение этого законопроекта. Когда он готовится по заданию комитета по природопользованию, охране окружающей среды Санкт-Петербурга и должен пройти утверждение комитетом, разработанный вариант, потом должен пройти утверждение правительством, потом он будет носиться в законодательное собрание. Но вот именно сейчас в концепцию законопроекта закладываются основные пункты, то есть вот эти вот самые будущие возможности для петербуржцев и граждан, и организаций пользоваться этим законом. И
вот... Вы не думаете, что вот в результате обсуждений во всех комитетах и дальнейших инстанциях произойдет выхолащивание, как очень часто происходит с, может быть, хорошими законами, которые предлагаются в городе?
Я не думаю, я просто уверен, что именно это и будет происходить. Вот. Но задача общественного обсуждения сделать так, чтобы на у этого закона появились сторонники, будущие пользователи, то есть те, кому он нужен. Вот. И если они появятся, то тогда этот процесс не произойдет. Если он окажется никому не нужен, ну, значит, будет очередная такая вот юридическая бумажка.
Что в соответствии вот с этим законопроектом, какие преимущества получит городская общественность по поводу влияния на ту ситуацию, которая происходит в городе с экологической точки зрения?
Ну, мы считаем, что в законе должны быть определены механизмы поощрения и поддержки добровольной экологической деятельности, добровольных экологических инициатив, экологических инициатив по экологическому образованию и воспитанию, в том числе тех инициатив, которые реализуются отдельными гражданами и группами. Вот там инициативы по озеленению своего двора, инициативы по там, борьбе с мусором, инициативы, кстати, вот в области экологизации транспорта, то, о чем мы говорили. Вот. И граждане должны получить права участвовать в обсуждении приоритетов экологической политики Санкт-Петербурга, участвовать в реализации программ по формированию вот этой вот экологической культуры. И те, кто что-то сам самостоятельно делает, должны иметь право на поддержку.
Будет ли что-то прописано специальное, как чиновники, которые, скажем, ответственны за экологическую среду, как их-то обучать или как их контролировать, как их призывать к ответственности?
Вы знаете, вот это вот как раз то, в чем закон, безусловно, может помочь. Потому что закон разрабатывается во исполнении федерального закона об охране окружающей среды. Вот, и там есть такая статья 73, которая говорит, что все руководители предприятий, которые принимают решения, оказывающие влияние на окружающую среду, должны иметь экологическое образование. По аналогии с другими региональными законами, которые уже приняты и действуют, я буду предлагать расширить это на обязательное образование чиновников государственных и муниципальных, принимающих решения, которые могут оказать влияние на окружающую среду. То есть они будут обязаны иметь... Ну, пройти определенный объем обучения, да. Ну, это тот минимум, который вот закон может сделать.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Руководитель творческой мастерской Союза архитекторов Короленко Станислав. Я вчера был... Алло, вы
слушаете? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я вчера был на обсуждении Орловского, значит, проекта, где участвует вот этот проектная группа московская, которая подключилась к проектированию, они получили тендер. Совершенно убедительно ясно, что в этом проекте, на мой взгляд, да и не только на мой взгляд, на взгляд профессионалов, нет концепции. Настолько узко, утилитарно и очень плохо продуман проект, что его практически невозможно было защитить на этом, на встрече с жителями. И беззубо представлена, так сказать, экспозиция вся. То есть нет моделирования четкого. Многие дома не учтены. Жители спрашивают, где мой дом? Дома нет в проекте. Спрашивают, что же он сносится? Ответа не поступает. И так далее. Представлена очень плохо общественность на этом обсуждении. Практически ни зам главы архитектуры не присутствовал. Присутствовали какие-то, условно говоря, чиновники. Это неубедительно. Таким образом, для населения нельзя отстаивать очень сложные вехи вообще в городском проектировании. Нужно было сделать наглядный макет. Пожилые люди совершенно не понимают вот этой электронной транскрипции проекта. Это настолько докладывалось неубедительно, слепо, что было смотреть на защиту этого проекта просто печально. Таким образом, складывается впечатление, что, может быть, нужно было бы повторить международное предложение, сделать открытый международный конкурс. Пусть бы это сделали французы, англичане, неважно, но это было бы, в конце концов, понятно, грамотно и доказуемо. То, что сегодня сделала московская проектная группа, вот, они практически в инвестициях готовы участвовать, поэтому в этом тендере они победили. Это совершенно неуважительное отношение к городу. Неучтенные дома, жители не знают, что спрашивать. Показывается какая-то условно-абстрактная картинка все время на экране. Вот, где... Что? О чем речь? Такие вопросы в городе решать так легко нельзя.
Спасибо большое. Вот замечательный комментарий, и я с удовольствием приглашаю всех профессионалов и нашего слушателя к профессиональному обсуждению всех проектов, в том числе упоминавшихся правил землепользования и застройки. Совершенно согласен. Основная причина того, почему эти проекты не выносятся на общественные слушания или выносятся с большим скрипом, это то, что они готовятся некачественно. Слава богу, в городе достаточное количество специалистов. Всегда в любом районе находятся люди, архитекторы, проектировщики, инженеры, которые могут достаточно квалифицированно оценить любой проект. Но почему-то, когда они вот идут на работу, приходят в офис и надевают, условно говоря, галстук, так сказать, они считаются профессионалами, специалистами. Когда они приходят на слушание как жители, с ними обращаются как, ну, абсолютно неуважительно. Я не понимаю этой логики.
Было еще очень интересное предложение вот после всех этих общественных слушателей. Может быть, законодательному собранию Петербурга разработать закон об интернет-обсуждении и интернет-голосовании городских проектов с обязательным ответом чиновников администрации. Понятно, что сейчас вот интернет становится, наверное, той единственной информационной средой, через которую люди хоть что-то могут узнать, потому что не городские СМИ, или они говорят о том, но так, как удобно администрации города. Вот как вы считаете, может ли участвовать вот такой в широком обсуждении такие вот интернет-проекты? Тем более, что ведь у нас законодательство в России принято, что каждый орган
власти должен иметь свой сайт. Это программа «Электронная Россия». Значит, вы знаете, во-первых, я рекомендую всем нашим слушателям обратить внимание на то, что с выходом нового закона 461 о публичных обсуждениях, значит, объявления о начале подготовки градостроительной документации и объявления о слушаниях размещаются на официальном сайте органа власти и либо района, либо комитета по градостроительству и архитектуре. То есть надо заходить на портал Санкт-Петербургского правительства, администрации и искать там эти новости. Вот. То есть начало этого...
Самое обидное то, что у нас сейчас самая, наверное, большая аудитория, которая способна отстаивать, это все-таки пенсионеры, у которых нет такой возможности.
Вы знаете, дело даже не в этом. Я считаю, что интернет-обсуждение на данном этапе, может быть, в течение еще довольно долгого времени не будет являться эффективным и не заменит этих самых традиционных общественных слушаний, которые, может быть, нужно проводить немножко по-другому. Дело в том, что задача слушаний – это не только обсуждение с чиновниками, это еще обсуждение людей друг с другом. И вот это интернет не может обеспечить. То есть через интернет можем получать информацию. И на самом деле, если она там будет размещена, то всегда найдутся активисты, которые доведут ее до... Журналисты доведут, так сказать, активисты доведут до сведения своих соседей. Вот. А вот общественных обсуждений, собственно, это не заменяет.
Вот на ваш взгляд, проводите ли вы какую-то экспресс-оценку, анализ общественного участия, как в городе происходит интерес жителей к тому, что будет строиться, будет изменяться?
Вы знаете, значит, во-первых, мы проводим ежемесячный мониторинг такого интереса по всей России. Вот это наш индекс развития участия, который можно посмотреть на нашем сайте www.ecom-info.spb.ru. Просто на главной странице видно, как меняются цифры этого индекса. Он немножко напоминает биржевой. Вот. Что касается населения Петербурга, то мы видим, что усиливается все время, усиливается спрос на различные эффективные формы участия. То есть к нам обращается все больше и больше жителей. И это абсолютно понятно, потому что действительно все-таки наблюдается экономический рост, рост заработной платы, вот, и люди от интересов выживания переходят к интересам защиты своего дома, своего здания, своего двора, своей территории обитания. Вот.
Ну вот на ваш взгляд, существуют сейчас действительно ли эффективные какие-то механизмы защиты вот этих вот своих желаний?
Да, к сожалению, то есть, скажем так, эффективных механизмов защиты не существует. Существуют очень затратные механизмы. То есть нужно потратить очень много времени и сил, но добиться результата можно. Два дня назад в Смоленском федеральном суде было выиграно очередное дело жителей против правительства по застройке на улице Космонавтов. Вот как только поступит судебное решение, мы разместим его тоже на своем сайте. Вот, но...
Просто нужно быть готовым к тому, что нужно затратить времени.
Да, во-первых, нужно быть готовым к тому, чтобы объединяться с соседями, нужно быть готовым к тому, что придется тратить время, деньги на экспертизы, нужно быть готовым к тому, что придется пойти в суд и в суде отстаивать свои интересы.
Ваш центр может помочь вот в организации? Понятно, что вот если я захочу участвовать, у меня активная позиция, но ведь я не юрист, мне нужны какие-то минимальные сведения.
Да, именно этим мы занимаемся, и для того, чтобы это самое облегчить жизнь и себе, и людям, мы размещаем на сайте, в первую очередь, необходимые материалы. Но, в конце концов, мы оказываем консультации и предоставляем такие услуги поддержки дел в суде.
Спасибо, Александр. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Центра экспертиз ЭКОМ Александром Карповым. А наш час подошел к концу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», который ведет Сергей Сининский. Он расскажет о законопроекте об особом экономическом статусе Чечни и других темах.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11000.